Я начинаю новую серию проповеди, называется «Счастливый брак». Счастливый брак. И сегодня первая проповедь, я ее назвал «Предназначение брака». Не семьи, а именно брака. Семья – это муж, жена, дети, бабушка, дедушка, родственники. А брак – это двое, муж и жена. И мне самому иногда не нравится это слово «брак», потому что что-то бракованное. Но давайте мы не будем вкладывать здесь другие смыслы, кроме того, который заложен в это слово, а именно это взаимоотношение между одним мужчиной и одной женщиной, которые верят в Бога и которые соединены отношениями завета. Знаешь, сегодня мы живем во время, когда происходит целая массированная атака на супружество, на брачные взаимоотношения. И в 2015 году, согласно официальной статистике Республики Беларусь, Белстат дает такие цифры, за 2015 год уровень разводов был 32 984 развода. Браков было зарегистрировано 82 030. Достаточно серьезные цифры. И они говорят, что немножко уровень разводов упал. Но все равно достаточно серьезная цифра. Практически это больше, чем одна треть браков распадается. И знаешь, мы сегодня живем в обществе, когда уровень и количество неполных семей, а именно когда одна мать или один отец, и такие семьи есть, воспитывают детей. Когда вы сами можете видеть это, когда посещаете родительские собрания, если кто-то из вас посещает родительские собрания, а если не посещает, я настоятельно вам рекомендую появиться на родительском собрании в школе, там, где учится ваш ребенок. Вы заметите, что сегодня родительские собрания, мы видим там кого? В основном на 90% это мамы. И редко, когда появляется отец на родительском собрании. Практически это можно сосчитать на одной руке. И сегодня мы видим достаточно распространенное явление, которое было редким в тот момент, когда мы поженились с Ириной в 98 году, это 16 лет назад, когда так называемые гражданские взаимоотношения сегодня позиционируются как брак, как что-то само собой разумеющееся. Лет так 10 до того, как мы женились, это был, наверное, нонсенс, когда еще существовал Советский Союз. Хотя это явление было, оно существовало. Но сегодня, как говорят, сойтись и разойтись, пожить вместе, чтобы понять, подходим ли мы или нет, это в порядке вещей. Но это не в порядке вещей в соответствии со Словом Божьим. И я поставил для себя цель. Знаете, я так возревновал в своем сердце, и мне так хочется, чтобы каждая пара, которая есть в этой церкви, обрела на самом деле счастливые взаимоотношения. Чтобы мы посредством Слова Божьего и подчинения себя Слову Божьему могли достичь вот такого уровня взаимоотношений, где бы мы испытывали наслаждение и радость нахождения в браке, нахождения в супружестве. Я убежден, что среди нас достаточно пар, которые испытывают радость и благословение в супружестве. Но я верю, что всегда есть что-то, что может улучшиться. В любой паре, в любой супружеской паре есть что-то, что может улучшиться. Аминь. И мы здесь по этой причине, чтобы нам перейти на новый уровень наших взаимоотношений, чтобы наше супружество, оно улучшилось. И знаешь, прежде чем мы откроем Слово Божье, давайте помолимся. Дорогой Отец, спасибо Тебе за это Слово, за Слово Твое, которое есть светильник для нашей ноги. Господь, мы сегодня хотим взирать на Тебя. Мы хотим сегодня трезво, ясно пронзить свои брачные взаимоотношения, свое супружество в свете Твоего Слова и увидеть, что не работает. увидеть, как нам выйти из этого положения, для того, чтобы наше супружество, оно могло отражать Тебя, Иисус, чтобы нам на самом деле быть благословением друг для друга. Прошу Тебя, Отец, благослови каждую пару, каждого мужа, каждую жену, каждого еще неженатого человека или того, кто овдовел или овдовела, чтобы каждый, кто находится в том положении, в котором мы находимся, мы были способны оказаться людьми, которые переживают Твой мир, переживают Твою радость, переживают Твое благословение, оказаться тем, кто принесет счастье, принесет радость, принесет восстановление в жизнь того человека, который есть рядом с нами. Спасибо Тебе, Отец. Благодарю Тебя, Господь. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы говорим о предназначении брака. Знаете, Бог изобрел семью. Бог является изобретателем супружеских взаимоотношений. Это Его творение. Поэтому у Него есть вся мудрость, есть все знание, как работает брак. Например, у любого автомобиля есть руководство по эксплуатации и его техническому обслуживанию. Автомобиль не только нужно эксплуатировать, его еще нужно и обслуживать. Если ты только будешь эксплуатировать автомобиль, то без должного попечения и ухаживания за этим автомобилем он долго не протянет. Правильно? Если просто быть наездником, автомобиль превратится в свинарник. Автомобиль рано или поздно с ним что-то произойдет. Если в двигателе не менять масло, стуканет. Произойдет то, что двигатель выйдет из строя. Если не подпитывать систему новыми техническими жидкостями, если не заполнять бак топливом, то долго эта машина не протянет. Есть еще техобслуживание автомобиля. Через рекомендованный промежуток времени и определенный километраж, который проходит этот автомобиль, есть определенное строгое ТО, которое нужно проходить. Иначе эта машина долго не протянет. И знаешь, Божий автомобиль под названием брак, это не те автомобили, которые сегодня изготавливаются, которые рассчитаны на 100-150 тысяч пробега или там 200-250 тысяч пробега. Божие творение под названием супружество или брак, это на всю жизнь. И для того, чтобы брак и супружество работало всю жизнь, для этого необходимо, жизненно важно следовать графику техобслуживания этого автомобиля. Аминь. И я здесь для того, чтобы по одной простой причине открыть эту инструкцию и посмотреть, как же его обслуживать, где, как, знаешь, как избежать ошибок. Аминь. Большинство людей сегодня пребывают в неведении и непонимании, как поступить и что делать, когда брак не работает. Знаете, есть такой пример, который я однажды приводил. Есть такой человек Уоррен Эдвард Баффет, американский предприниматель, очень известный, крупнейший в мире и наиболее влиятельных инвесторов, состояние которого на август 2016 года оценивается в 66,4 миллиарда долларов. Он является одним из самых богатых людей в мире. Ну, сейчас, конечно, первое место занимает хозяин Зары, такой есть бренд одежды Зара, да. Он переплюнул Билла Гейтса в конечном итоге. Но в то же самое время в инвестиционном мире Баффет, имя Баффета является, как знаешь, как самое значимое. И он также является одним из крупнейших благотворителей в истории человечества. Например, в июне 2010 года Баффет объявил о безвозмездной передаче более 50% своего состояния, что на то время было 37 миллиардов долларов, которые он отдал 5 благотворительным фондам. Конечно же, большая часть попала и поступила в распоряжение фонда, благотворительного фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. И этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества. Его примеру последовали многие миллиардеры, включая Билла Гейтса, который отдал 90% своего состояния на благотворительность. И в 2008 году Уоррен Баффет возглавил список богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Но в то же самое время этот человек достаточно непритязательный к жизни, избегает предметов роскоши, за исключением только частных реактивных самолетов, которые являются его слабостью. К примеру, он питается в сети быстрого питания, то есть фастфуд. Выпивает в день 5 баночек Кока-Колы каждый день и считает, что это является средством долгожительства своего. И он питался в одной известной сети фастфуда, что он в конечном итоге ее выкупил. Ну, богатые люди могут себе это позволить. Раз в год Баффет завтракает с человеком, который выигрывает это право на аукционе. Например, в 2007 году завтрак с Баффетом обошелся победителю в 600 тысяч долларов. В 2008 году, несмотря на кризис, сумма выросла до 2 миллионов 110 тысяч долларов. Один завтрак с этим человеком оказался стоить ему вот столько денег. В 2009 году этот завтрак составил стоимость 1 миллион 680 тысяч долларов. В 2011 году 2 миллиона 630 тысяч долларов. В 2012 году был поставлен рекорд, когда сумма составила за завтрак с Баффетом в 3,5 миллиона долларов. Человек заплатил эту сумму для того, чтобы просто посидеть за завтраком с Баффетом, для того, чтобы просто пообщаться с ним и получить некоторые советы, куда инвестировать деньги. Знаешь, конечно же, собранные средства он передавал всегда на благотворительные цели. И многие инвесторы, многие люди на финансовом рынке, они ищут возможности для того, чтобы пересечься с таким человеком и получить совет от такого человека, как Баффет, по инвестициям. Но знаешь, Слово Божье, оно содержит изобилие истин и мудрости для счастливого супружества. Представь, если бы тебе удалось позавтракать с таким человеком, как Баффет, ради одного совета, чтобы твой уровень жизни поднялся в 4 раза выше. Что бы ты отдал ради этого? Наверное, некоторые даже, наверное, не пошли бы в церковь в воскресенье ради того, чтобы встретиться с таким человеком, чтобы уровень зарплаты поднялся в 4 раза в месяц. Ну, думая при этом, что я, конечно же, потом пойду в церковь, когда станет все хорошо, буду больше давать и так далее. Ты бы готов был заплатить любую цену. Я тебе хочу сказать, что сегодняшнее служение стоит дороже, чем 2,5 миллиона долларов. Ты находишься прямо на служении, которое стоит дороже, чем 5 миллионов долларов. Потому что здесь есть истина, которая не измеряется никакими миллионами, которая стоит дороже, чем любой инвестор может вложить ради того, чтобы посетить такое служение. Сегодня существуют христианские конференции. Для того, чтобы посетить такую конференцию, тебе нужно заплатить определенный взнос. И знаешь, вчера я просто зондировал конференции, которые есть сегодня, проводятся в мире. И самые известные конференции, которые сегодня проводятся, для пасторов, для служителей, они стоят денег. Например, одна из них, я был потрясен, когда увидел стоимость для того, чтобы посетить эту пасторскую конференцию, которая длилась 3 дня. 3,5 тысячи долларов. Взнос, чтобы иметь право посетить эту конференцию и услышать истину, которая может изменить твое пасторство. Знаешь, мы сегодня живем в век, когда мы считаем, что все должно быть бесплатным. Но, как правило, полученное бесплатно, оно никогда не ценится. Но если ты что-то заплатил, если ты вложил что-то и приобрел, ты дорогой ценой особенно, ты будешь это ценить. Просто проанализируй свою жизнь. Что больше всего ты ценишь? Что-то, что очень дорого для тебя. И не обязательно это измеряется деньгами. Иногда ты посещаешь какую-то семью, и у нее есть какой-то очень знаковый, важный предмет в интерьере, который напоминает им об очень особенных событиях в их жизни. Он очень драгоценен для них. Поэтому я вам хочу сказать, друзья, это слово, оно стоит очень дорого. Цена этого слова кровь Иисуса Христа, кровь Сына Божьего, который отдал все ради того, чтобы ты и я сегодня мы могли быть спасены, мы могли быть успешны, мы могли процветать, ходить в здравии, чтобы наше супружество, оно было на высоте. Это слово стоит очень дорого. И у тебя сегодня привилегия слышать это слово. У нас сегодня привилегия слышать эту мудрость, которая стоит очень дорого. Аминь. Аллилуйя. Знаешь, Бог создал брак. И в этом слове есть все необходимое для того, чтобы его творение под названием супружество работало как положено. Здесь так много, огромное количество семейных принципов и мудрости, которые можно применить в своей жизни. Столько советов. Слово Божие очень детально описывает брак. Брак – это единство. Бог создал брак как единство между одним мужчиной и одной женщиной, в центре которого находится Бог. Бог был брак был предназначен для того, чтобы в центре его находился Творец. Есть несколько мест Писаний, которые говорят о том, что Бог соединил, того человека не разлучает. Например, Матфея 19 глава, с 4 по 6 стих мы читаем, когда Иисус отвечал на вопрос, касающийся развода, Он сказал в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Это 19 глава Евангелия от Матфея, с 4 по 6 стих. И далее он говорит и сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В Марка в 10 главе мы находим здесь 6 стиха слова Иисуса, где Он говорит, что в начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Знаешь, брак не способен работать или функционировать на 100% идеально без Бога. Почему сегодня разваливаются семьи? Почему супружеские отношения разрываются? По одной простой причине, потому что люди игнорируют Бога и не вовлекают Его в семейные отношения. Не существует абсолютно никаких взаимоотношений, которые бы не нуждались в улучшении. Не существует семей, которые бы были бы в таком плохом состоянии, что им уже невозможно помочь. Бог больше, чем достаточно. Его больше, чем достаточно. Аминь. Нет абсолютно ничего невозможного для Бога, который вовлекается в какую-то семью, который приглашается в какую-то ситуацию, которого впускают и допускают в какие-то взаимоотношения. Нет абсолютно ничего, что Бог не мог бы восстановить и исцелить. И я бы в этой проповеди хотел коснуться начала. В чем же цель брака? В чем его предназначение? Почему Бог создал брак? Вообще, зачем Он это все создал? Жили бы все, как говорится, так хорошо было бы. Но зачем Бог создал брак? В чем Его суверенный замысел? Чего Бог хотел достичь, создав супружеские взаимоотношения? Одна из самых очевидных причин предназначения брака содержится в Бытие в первой главе. Давайте мы начнем сначала, потому что именно в начале было создано все весьма хорошо. Аминь. Там не было никакой разрухи, никакого проклятия, никакой смерти, никакого одиночества, никакого вытья по ночам и плача в подушку. Там не было ничего из этого. Там было все совершенно и превосходно. Давайте мы откроем Бытие 1 главу и прочитаем с 26 стиха достаточно известный отрывок, где написано, что сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И когда мы читаем дальше, в 31 стихе написано: и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Хорошо весьма. Брак – это хорошо весьма. Супружество – это хорошо весьма. Все, что создал Бог, это весьма хорошо. И здесь к Божьему Слову нечего добавить. Трудно что-либо еще добавить. Здесь есть очевидная, как для верующих, так и для неверующих, причина существования супружества. Это воспроизведение, это размножение человека. Достаточно очевидная причина. По этой причине гомосексуальные отношения не могут быть приняты как брачный союз, так как в нем физически невозможно воспроизведение. Такие отношения, они противоречат Господу, Его творению и замыслу. И прежде чем мы поговорим о предназначении брака, которое больше, чем просто, и дальше, и шире, чем просто человеческое воспроизведение, рождение детей, давайте поговорим о том, чем брак не является, и для чего он не был создан и не был предназначен. Знаете, все мы выросли в большинстве своем в светском безбожном окружении. Естественно, что все наши взгляды и убеждения были сформированы под влиянием того времени и эпохи, в которой мы жили. Лично я, мы с Ириной, мы выросли в эпоху, когда Советский Союз распался, когда мы застали вот этот период перестройки, смены парадигм, мировоззрений, тотальной анархии и свободы, которая пришла в нашу эпоху, формирование государственности, а также когда Бог коснулся наших сердец, когда мы были еще молодыми, 17-18-летними подростками, и Господь спас нас тогда. Но так или иначе мы захватили период коммунистической эпохи и посткоммунистической эпохи, которая так или иначе влияла на нас, когда предмет семейных взаимоотношений, он был под негласным табу интимных взаимоотношений, близких взаимоотношений. Когда молодые люди когда я слышал свидетельство своей матери, как она выходила замуж, каждый раз, когда я это слышу, мы просто ржем, мы просто смеемся, потому что, так все наивно, так все, такое неведение, просто глубочайшее неведение, глубочайшее игнорирование и необразованность в вопросах семейных взаимоотношений. И как это все происходило, такое ощущение, что все об этом знают, но никто ни о чем не говорит. Наши родители никогда не учили нас о семейных взаимоотношениях. Я в своем доме никогда не слышал ни о чем, что касается близких взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Никогда. И поэтому, когда мы вступали в брак, кстати, хочу сказать, что я самый счастливый муж в этом зале. Бог благословил меня самой благословенной женщиной, которая только может жить на этой планете. Даже если есть другие женщины на других планетах, даже среди них моя жена самая лучшая. Аминь. Аминь. Я вам хочу сказать, мой брак – это райское место на земле. Потому что Бог дал мне эту женщину. Лучшую. Самую красивую. Самую лучшую. Аминь. И это правда. Аминь. И знаете, но в то же самое время и Ирина, и я, мы выросли в окружении под влиянием вот этого мировоззрения, в котором мы жили в свое время. И когда я вступал в брак, не было абсолютно ни одной книги, кроме, по-моему, Боб Янзен, «Одна плоть», единственная книга, которая была на русском языке, христианская, я имею в виду, которая бы учила о семейных взаимоотношениях. Какие только я идеи не слышал от среди братьев там, и так далее. И мы были голодны, чтобы познавать истину Божьего Слова. И, естественно, мы совершали ошибки. Мы где-то ранили друг друга из-за своего непонимания или неведения о разности, которая есть между нами, между мужчиной и женщиной. И сегодня, когда я говорю все эти вещи о браке и о семье, я не говорю как человек, спустившийся с космоса, который не знает, что такое брак и что такое супружество. Есть много вещей, которые мы пережили на собственном опыте, и мы понимаем, что на нас лежит ответственность за счастье и за радость, и за мир в наших взаимоотношениях. Это не что-то, что сваливается с неба. Это не что-то, что приходит автоматически, потому что ты вступил в брак или женился. Это что-то, что взращивается, культивируется и защищается в взаимоотношениях супружества. Знаешь, поэтому из-за того, что мы пережили в прошлом, кто-то вырос в неполной семье, кто-то вырос в здоровой семье, а кто-то вырос вообще без родителей, кто-то вырос и пережил насилие в семье и видел это насилие, алкоголизм и разрушенные взаимоотношения, где не было никакого благословения. И это оказывало влияние на тебя, когда ты говорил для себя: я так жить не буду, я буду жить по-другому. И вот наступил тот день, ты женился, ты вышла замуж, и ты встретился, и ты встретил с теми же самыми вызовами, с которыми сталкивались твои родители. Но у нас есть надежда. У нас не просто надежда, у нас есть твердый фундамент, твердое основание, которое поможет нам жить по-другому. Аминь. Слава Богу. Слава Богу за Слово Божье. Знаешь, да, мы говорим о том, чем брак не является. Достаточно много людей верит среди нас, среди белорусов, что сам факт заключения супружеских отношений сделает нас счастливыми. Это правда. Правда же? Мы слышим, что вот я выйду замуж, и я буду счастлива. Я женюсь, и я буду счастливым. Брак сделает меня счастливым. И лишь бы выйти замуж или лишь бы жениться. Считается, что брак сделает нас полноценными. Мы думаем, что если я не замужем или если я не женат, то я не полноценный человек. Но если я женюсь, если я выйду замуж, то я войду в свою полноту. Я стану полноценным человеком. Я найду свою половину. Знаешь, как яблоко, которое рассечено, и потом... И ты думаешь: пастор, дай Бог, чтобы хоть половина яблока, а не половина груши. То есть и есть вот такое ложное представление о том, что ты неполноценен, если ты не женат или если ты не замужем. Считается, что если я выйду замуж или я женюсь, я избавлюсь наконец-таки от одиночества. Считается, что если я выйду замуж или если я женюсь, то я получу всякого рода множество душевных, духовных и физических преимуществ того, что я буду находиться в браке или находиться в семье. Но это не Божья цель для брака. Это не его предназначение. Первое послание к Коринфянам, давайте мы откроем 7 главу. Мы еще вернемся в Бытие в 1 главу чуть позднее, но давайте посмотрим на первое послание к Коринфянам, 7 главу. Павел пишет здесь Коринфской церкви, которая существовала в период многоженства, когда религия поклонения сексуальным взаимоотношениям была на высоком уровне. Широко была распространена проституция, сексуальная аморальность и всякого рода извращения. Павел жил в такой эпохе, и церковь именно в таком периоде поднималась там. Поэтому в посланиях к Коринфянам мы находим определенные инструкции, определенную мудрость, которую Павел пишет касательно супружеских взаимоотношений. И вот здесь, в 7 главе, в первом послании к Коринфянам, мы прочитаем с 39 стиха. Написано: «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божьего». Обратите внимание, здесь Павел говорит о том, что если женщина останется вдовицей, то для нее будет блаженнее или же счастливее, если она останется одна. Это радикальное утверждение. Потому что большинство верит, что именно вступление в брак сделает женщину более счастливой. Но апостол Павел здесь говорит, что если она останется одна, то для нее это положение будет более счастливым, чем если бы она вышла снова замуж. Немногие готовы слышать это слово, а читая Божье слово, даже иногда обходят такие места Писания. И кто-то скажет, ну это был совет апостола Павла. Но если быть честным, то сегодня мы обнаружим, если бы брак, само вступление в брак делало человека счастливым, то мы бы сегодня не имели такой уровень разводов. Мы бы не имели такой уровень домашнего физического издевательства, алкоголизма в семьях, несчастных детей, сирот при живых родителях. Если бы само просто нахождение в браке делало человека счастливым, сегодня все бы были бы счастливы. Поэтому это иллюзия, это обман и ложь. Если ты веришь, что вступив в брак, ты станешь счастливым, дорогой друг, ты обманываешься. Просто вступление в брак не сделает тебя счастливым. Просто вступление в брак не избавит тебя от одиночества. Как я слышал такое выражение, что те, кто еще не женат или не замужем, завидуют тем, кто женат или замужем. А те, кто вступил в брак, они завидуют тем, кто еще не вступил в брак, еще не женат и еще не замужем. Ну, вот, конечно, это не среди нас. Аминь. Я верю, что мы можем быть счастливы в браке. Но сам брак не делает тебя счастливым. Сам брак не исцеляет тебя от одиночества. Сам брак, он не приносит тебе каких-то преимуществ. Если ты в браке, ты понимаешь, о чем я говорю. Знаешь, кто-то говорит, я несчастна, я одна, мне нужно выйти замуж. И такая женщина верит, что брак уберет одиночество и несчастье. И даже верующие люди говорят, что мы неполноценны, если мы не женаты. Но мы понимаем, что сам по себе брак не делает нас более полноценными или менее одинокими. Это очень важно понимать. Потому что если ты вступаешь в брак с неправильным и неверным ожиданием от него, с неверным убеждением и пониманием о том, что такое брак, то ты будешь глубоко разочарован и истощен, когда поймешь, что все твои ожидания, они не восполнились. Знаете, когда я женился, у меня была своя картина, что такое брак. Я думал, сколько у меня будет секса в браке. Я думал и представлял, какую вкусную еду я буду кушать. Я представлял, что принц и принцесса будут на белых лошадях скакать вокруг замка. То есть идиллия. И знаете, и когда ты женишься или когда ты вступаешь в брак, и знаешь, как Жанна Ивановна Сакович часто любит говорить, что брак – это как, знаешь, как стройка, которая за розовой занавеской. И когда ты вступаешь в брак, эту занавеску сдергивают. И вместо этой розовой приятной картины ты видишь цемент, кирпичи, лопаты. И нужно, засучив рукава, начинать трудиться, воссоздавая счастье в этом браке. Аминь. Знаешь, разочарование в браке, разочарование в супружестве приходит по одной простой причине, потому что у тебя неверные убеждения о том, что такое семья, что такое брак и как это работает. И мне очень удивительно выслушивать иногда слова некоторых людей, когда меня пытаются убедить, что у нас все хорошо, у нас все классно, в то время, когда живут как волк, или как собаки, которые не могут поделить ничего, и пытаются меня научить, что все хорошо, все классно, и ты не можешь помочь таким людям. Ты никогда не сможешь помочь тому, кто не понимает, что у него есть проблемы. Нужно просто быть честным с самим собой и посмотреть правде в глаза. И слава Богу за Слово Божие, которое дает нам ответ. Написано в притчах 13 главе, 12 стихе, притчи 13-12. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце». Если ты вступил в брак с ложными надеждами, то по прошествии времени, когда твои ожидания так и не будут восполнены, твое сердце будет томиться, или как в другом переводе, оно будет болеть. Знаешь, когда муж и жена, они после перепалки, что происходит с ними? Сердце начинает болеть. Преждевременно люди получают инфаркт. Ищут, где только возможно, спрятаться от своего супруга, но только не видеть его дома. Люди превращаются в трудоголиков. Люди находят всякого рода хобби и увлечения, лишь бы не быть дома, потому что надежды разбились в дребезги. Знаешь, горечь и разочарование, они приходят, когда ты считаешь, что твой супруг или твоя супруга не сделали тебя счастливыми. Модель, с которой сегодня достаточно распространенная модель, с которой подходит к вступлению в брак, это когда ты считаешь, что вот он сделает меня счастливым. Вот с этим человеком я буду самой счастливой женщиной. И вот с этой женщиной я буду благословленным мужчиной. Мы смотрим на то, что нам может дать брак, что мы можем пережить через близкие взаимоотношения с человеком. И это есть неверное ожидание. Это есть неправильный фундамент и основание для вступления в брак. В некоторых случаях, в конце концов, некоторые доходят до состояния горечи и ропота даже на Бога. «Бог, почему ты мне дал этого человека? Бог, почему ты не открыл мои глаза, и я не увидел, за кого я выходила замуж? Почему ты не рассказал мне с самого начала? Если бы я знал, я бы никогда не пошла, и никогда бы не пошел под венец». Знаешь, как пастор, я сочитывал более 30 супружеских пар. Я помню, когда проходишь вот этот добрачный курс, и ты начинаешь о каких-то трезвых вещах говорить: «Пастор, у нас все будет хорошо. Мы душа в душу, прям идеальнее не найдешь варианта». И, конечно же, как только вы скажете «да» и «аминь», другого варианта не остается. Вы самые идеальные друг для друга. Другого больше нет. Все. Что Бог сочетал, человек дар не разлучает. Аминь. Знаешь, Бог не вкладывал в брак цель доставить тебе счастье, принести тебе радость и развить мир в твоем сердце. Это не была его цель. А в чем же его цель? В чем предназначение брака? Если мы увидим из Слова Божьего смысл брака, его предназначение и замысел Бога, все станет на свои места. В Бытие во 2 главе, в 18 стихе, есть отрывок, который мы достаточно хорошо знаем и используем для того, чтобы подпитывать наши иногда не совсем верные убеждения. Бытие, 2 глава, 18 стих написано: «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному». Вот видишь, пастор, нехорошо быть человеку одному. Да и аминь. Но почему? Смотрите, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Я надеюсь, я достаточно привлек ваше внимание. Да? Очень важно понимать, что Господь сказал эти слова до грехопадения. Это архиважно понимать и увидеть, что эти слова Господь Бог сказал до того, как появился грех, образовался изъян, пришло проклятие. Мы должны понимать, что сам по себе Адам, он был самодостаточен, потому что все, что создал Бог, было совершенно, было идеально, не было изъяна. Вопрос, а почему же тогда Бог сказал, нехорошо быть человеку одному? Я молюсь, чтобы Господь дал мне и время, и возможности ответить на этот вопрос вам. Знаешь, мы должны понимать, что первый человек, он был самодостаточен. Была полнота радости, была полнота мира, было все идеально. И зачем Бог создал Еву? Ну зачем Он вытащил это ребро и искусным взмахом, не знаю, в своей руке или как это происходило, Он создал эту женщину? Но мы коснемся чуть позже этого. Вместо того, чтобы переживать живые взаимоотношения с Богом, именно они, близкие отношения с Богом, являются источником счастья, являются источником мира, являются источником радости. Потому что мы читаем в послании к Галатам, это Слово Божье, в 5 главе, где говорится, что любовь, мир, радость – это плод Духа. Это, как написано в расширенном переводе Библии, это результат того, что Дух Святой, что Бог пребывает в тебе, и ты живешь вместе с Ним. Радость, мир, счастье – это эффект, это результат твоих близких отношений с Богом. Если мы будем пытаться заменить источник радости, источник счастья на брак или на что-то другое, мы будем разочаровываться во взаимоотношениях, наш брак будет трещать по швам, там не будет понимания, там будет неведение, там будет разбитое корыто. Если мы будем пытаться заменить источник радости на брак, на семью. Знаешь, приближаясь к Господу, именно с Ним мы находим полноту. Именно в Нем мы обретаем целостность нашего характера. Потому что любые взаимоотношения, дружба, семейные взаимоотношения, супружеские взаимоотношения – это взаимоотношения. Это переплетение жизни двух человек. И любое партнерство, и любые взаимоотношения, они будут успешны только тогда, когда там применяются принципы Божьего Слова. Знаешь, многие христиане совершают ошибку, когда пытаются поместить брак на место, которое может занимать только Бог. Как только ты ставишь семью, ставишь супружество, ставишь брак выше, чем Бог, ты потерпишь фиаско. Если твои личные взаимоотношения с Богом процветают, то и твои супружеские взаимоотношения, они будут процветать. Если у тебя на самом деле глубокие, неподдельные, настоящие взаимоотношения со Христом, с Его Словом, это обязательно повлияет на твой брак. Другими словами, твой брак есть индикатор твоих взаимоотношений с Богом. Твой брак никогда не переплюнет твои взаимоотношения с Господом. Твой брак – это индикатор твоих отношений с Богом. Мы иногда заходим совершенно с другой стороны. Я верю и принимаю, что есть такое понятие, как консультирование. Но сколько бы я с тобой ни встречался, если ты не пересмотришь свои отношения с Господом, твой брак никогда не вырулит. Я должен сказать тебе правду. Поэтому, если ты не сможешь принимать Божью любовь, ты не сможешь ее по-настоящему дарить своему партнеру. Ты сможешь дать только ту любовь, которая есть в этом мире. Я неоднократно слышал такие фразы: «Ну, пастор, но и нехристианские семьи бывают счастливыми». Да. Но по-мирски. По-мирски они счастливы. Знаешь, многие считают, удачно вышла замуж. Муж олигарх. Удачно. Счастливый брак. Если ты ставишь цель восполнения своих личных нужд, да, удачная партия. До тех пор, пока твой олигарх не обанкротится. Или пока не найдет другую женщину, которая будет помоложе, покрасивее, спустя 10 лет. Знаешь, я не говорю о том, что нет счастливых браков вне Христа. Там есть визуально счастливые взаимоотношения. Но мы не видим глубины взаимоотношений. Мы не видим то, что происходит за дверьми того дома или той квартиры, где живет эта пара. Вот почему иногда люди приходят в изумление. Как это так? Они так классно жили, у них все было так хорошо. Идеальная пара, счастливая пара. Но почему-то, когда дети выросли, когда им уже по 60, вдруг они разошлись. Что произошло? Что случилось? Мирская любовь, она всегда дает, чтобы получить. Но Христова любовь, она всегда отдает не для того, чтобы что-то получить, а чтобы просто отдать, ничего не ожидая взамен. Вот в чем разница семьи и брака, который строится на Слове Божьем. Когда ты способен любить, ничего не ожидая взамен, потому что ты находишь радость в Господе. Ты обретаешь счастье, потому что ты что-то даешь, ничего не ожидая взамен. Разочарованные пары – это те пары, которые так и не получили того, что они ожидали от партнера. Но в тот момент, когда ты переживаешь любовь от Бога, ты перестаешь ожидать чего-то от своего партнера. Ты ищешь возможности, чтобы стать благословением для него, чтобы любить его таким, какой он есть. Служить Ему так, как послужил тебе Христос. Поэтому сила твоих семейных, супружеских взаимоотношений заключается в том, насколько сильно у тебя градус твоих взаимоотношений с Богом. Потому что когда ты живешь в пробуждении, когда твое сердце полыхает любовью к Богу, когда твоя жизнь, она в близости с Ним, для тебя не проблема приготовить для него, ты уже даже соревнуешься со своим супругом в изъявлениях любви и внимания, потому что ты хочешь дать. Божья любовь она дает. Мирская любовь она дает в расчете на то, чтобы что-то получить взамен. И если такая любовь, она ничего не получает, пройдет день, пройдет месяц, пройдет год, такой брак развалится. Поэтому многие тратят так много времени в молитвах за супруга, чтобы Господь его изменил, чтобы Господь его укрепил, чтобы он был в семье наконец таким настоящим мужчиной, мужем, отцом. То есть фактически, чтобы мне было лучше. Господь, измени его, Господь, трансформируй его жизнь, сделай его, чтобы он настоящим мужиком стал, чтобы мне было хорошо, чтобы мне было не стыдно пройтись вместе с этим по улице. Фактически это так. Хотя выглядит это все красиво в молитвах. Но это неверный мотив. Не жди, когда изменится твой муж или жена. Ты обрети мир. Ты научись радоваться каждому дню своей жизни. Ты обрети этот покой и радость, которую можно почерпнуть только от Бога. Потому что когда в тебе будет эта радость от Господа, когда в тебе будет этот покой от Бога, тогда все твои взаимоотношения и в браке, и в дружбе, и в церкви, и на работе, они изменятся. Потому что твой источник – это не это, вот, что ходит с тобой по улице, а тот, который вечный Творец, который есть Бог, который есть любовь, который любит нас, несмотря ни на что, который поднимает нас, несмотря ни на что, который поддерживает нас в самые тяжелые времена нашей жизни. Стань даятелем, а не потребителем. доброхотным даятелем, о котором говорит Писание, который дает не с принуждением и не из-за гнусной корысти, говорит Писание, но щедро дающий, сеющий, не ожидая ничего взамен. Любовь она дает. Ты должен понять одну вещь, что твой супруг или твоя супруга, они однажды расстроят тебя. В чем-нибудь да проколятся. Я вспоминаю свою жизнь, Господи, сколько я прокалывался. Сколько я раз расстраивал Ирину. И она меня прощала. А? И она меня тоже расстраивала. Мы расстраивали друг друга. Но благодаря тому, что в нашей жизни был Господь, Он не просто давал нам силы встать и попросить прощения друг у друга, но Он менял нас из года в год. И каждый новый год нашего брака – это новая счастливая страница, когда наши отношения, они просто улучшаются. Они все ярче, они все лучше, они все крепче. Мы даже ругаться перестали. Аллилуйя. Давно. Знаешь, будь даятелем. И тогда твой брак, он дополнит твою радость. Он дополнит твой мир. Он дополнит твою полноту. Твой брак будет в благословении. Знаешь, часто по статистике риск распада повторного брака, там, второго или третьего, или даже четвертого у них, геометрически возрастает. Вместо того, чтобы, казалось бы, уже научившись и извлекши урок из первого брака, ты думаешь, что теперь ты лучше подготовлен и опять не наступишь на те же самые грабли и выберешь себе лучшего супруга. Обрати внимание, ты выберешь лучшего супруга для себя. Рядом. Я сказала кому? Рядом. Ну, знаешь, совершенного мужа и совершенной жены не существует. Есть только совершенный Бог. Дай дышать своему супругу. Дай дышать своей жене. Или другим, создай вот это вот, ну как сказать, ну, отпусти вожжи. Дай возможность ошибиться. Дай ему возможность проколоться. Сколько можно? Люби ее, люби его таким, какой он есть. И это окрылит твоего партнера измениться, стать лучше. Никогда уничижение и критика не окрыляло человека для перемен. Но когда в тебя кто-то верит, когда кто-то тебя вдохновляет, когда кто-то тебя поддерживает, это доставляет тебе дополнительные силы, чтобы оказаться лучшим. Аминь. Потому что Бог поверил в нас. Мы сегодня такие, какие есть. Он принял нас такими, какие мы были. И Он меняет нас. Но очень важно разобраться с фантазиями о браке. Бытие 2 глава 18 стих написано: «Сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Мы говорим о главной причине существования брака. Зачем Бог создал брак? Знаешь, Бог дал брак человеку, который не боролся с депрессией, который не боролся с одиночеством, который не боролся с печалью. Все было совершенно. Бог дал Адаму и Еву. И главной причиной создания брака была сила в единстве и согласие между мужем и женой, который был необходим для осуществления предназначения, возложенного на человека. Давайте мы вернемся в Бытие в первую главу и снова увидим, что не только воспроизведение, не только репродукция была причиной возникновения брака, но он написано, что Бог благословил их и сказал им в первой главе в 28 стихе: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте». Обладайте и владычествуйте. Вспомните, когда Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбки, Он разломал, и произошло чудо умножения. Когда Бог подступил к Адаму, который лежал во сне, и достал из него ребро, произошло умножение. Полноценный Адам и полноценная Ева. Казалось бы, 1 плюс 1 должно быть 2. А получилось 1 плюс 1 – 10. 1 плюс 1 – 100. 1 плюс 1 – 1000. Слышали такое слово? Синергия. Сила синергии. Когда вдвоем смогли сделать намного больше, чем когда ты один. Нехорошо быть человеку одному. Не одинокому. Хотя это тоже плохо. Но нехорошо быть человеку одному в том поручении, которое Бог доверил человеку, чтобы владычествовать и обладать этой землею. Обрати внимание, что один человек тянет одну лямку, но вдвоем способны пронести намного больше. Огромная сила. И нет большего единства и более сильного единства, как единство между мужем и женой. Иисус сказал в Матфея 18 главе с 19 по 20 стих, Он говорит: «Истинно говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Это Матфея 18 глава. Бог благословил человека, Бог благословил Адама, Бог благословил Еву, и Он сказал им: «Владычествуйте». Владычествуйте. Бог умножил эту силу, создав Еву и соединив их вместе в одном союзе. Есть наивеличайшее благословение, когда муж и жена, они служат вместе в церкви. Наивеличайшее благословение и сила, которая высвобождается, когда вдвоем муж и жена имеют одно основание, имеет одну веру, имеет одно убеждение, и они идут вперед. Огромная сила высвобождается. Когда двое, муж и жена, они двигаются вместе в бизнесе, на одном основании, в одних убеждениях. Сила синергии, сила умножения. Аминь. Есть огромная сила, которая высвобождается, когда муж и жена, они взращивают ребенка, которого Бог доверил им. Нехорошо быть человеку одному. Посмотрите на жизнь одиноких матерей. Как им сложно поднимать детей. Но есть огромная сила, огромная энергия, огромный потенциал, который высвобождается, когда муж и жена, они взращивают детей. Аминь. Есть огромная сила в единстве. И у меня, друзья, не хватает времени, чтобы закончить дальше эти мысли. Но я думаю, что в следующий раз мы еще более досконально и глубоко вникнем в суть брака. Мы будем касаться много очень практических вопросов, которые, я верю, благословят нас и помогут нам быть счастливыми в том браке, который есть у нас. Или же подойти к браку не с разбитой душою, а подготовленным для того, чтобы оказаться благословением для того человека, с которым ты соединишься в брачных взаимоотношениях. Я верю, что мы изменимся. Я верю, что ты станешь лучше. Аминь. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарим тебя за Слово Твое. Мы благодарим тебя, Господь, что у тебя есть великое благословение в семейных взаимоотношениях. У тебя есть великий замысел, великое предназначение для того, чтобы наш брак, он был успешен. Благодарю тебя, Господь, за каждую пару в этой церкви. Благодарю тебя, Отец, за каждого, кто еще не вступил в брак. И прошу Тебя, Отец, снаряди каждого из них, чтобы наш опыт, то, о чем мы будем говорить, то, о чем мы будем делиться из Слова Божьего, могло обогатить каждого, для того, чтобы мы могли подойти к моменту вступления в брак подготовленными, снаряженными, оказавшимися людьми, которые уже переживают радость, уже переживают мир, уже переживают полноту и целостность взаимоотношений вместе с Тобой, чтобы спроецировать эти отношения и быть и оказаться благом и благословением для своего партнера в будущем. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, что дьявол ничего не украдет. Во имя Иисуса Христа мы просто запрещаем всякому духу раздоров, Во имя Иисуса Христа мы просто связываем всякую его демоническую атаку на семейные пары, на супружество. Во имя Иисуса Христа, и мы запрещаем тебе, сатана, разрушать семейные взаимоотношения, единство, которое дал нам Бог. И мы говорим во имя Иисуса Христа, что у тебя нет места в наших семьях. Во имя Иисуса Христа. Господь, благодарю тебя за перемены и благодать твою, которая укрепляет каждого в этой церкви. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Аминь.